«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов и наш гость Леонид Прайсман, гость из Иерусалима, автор книги «Третий путь к гражданской войне». Сейчас Леонид изучает и готовит к публикации книгу о гражданской войне на Севере. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте мы в этот раз сосредоточимся, так сказать, на 19-м годе, все-таки столетие решающего года гражданской войны. Поговорим об обществе и власти в этот период. Вот на ваш взгляд, к началу 19-го года, как складывалась в целом политическая обстановка в гражданской войне, на чьей стороне было, как мы теперь говорим, общество, да? То есть люди образованные, активные, так сказать, имеющие собственную позицию.
Я думаю, к началу 19-го года поддержка большинства образованного общества была, без сомнения, не на стороне советской власти. Они видели, что творилось, они видели, что такое красный террор, они видели, что такое гол в городах, деревня видела, что такое продразверстка, она это почувствовала в полной мере. Проблема заключалась в том, что в антибольшевистском лагере был раскол. Этот раскол ощущался во всех белых движениях на всей территории страны. Самые трагические события произошли в Омске, где казачьи атаманы при поддержке кадетской партии и при активной поддержке англичан совершили переворот и свергли избранное с таким трудом путем компромиссов со всех сторон на Уфимском государственном совещании правительства директории. К власти пришел верховный правитель адмирал Колчак. Он пользовался бешеной популярностью. Он на самом деле был выдающийся флотоводец, выдающийся ученый, исследователь Севера, но он ничего не понимал ни в государственных делах, ни в сухопутных делах. Плохо разбирался в людях, был человек с нервной, с довольно изломанной психикой. И это привело к тому, что прошло чуть больше года, и в начале января он был выдан чехами в Иркутске эсеровскому полицентру, а власть скоро перешла к большевикам, и его судьба известна. Вот эти вот события в лагере противников гражданской войны играли свою большую роль, потому что крестьянство ждало часто белую армию, и им надоело продразвертку, я не знаю как. Но если в одном районе страны они видели хотя бы одного возвращающего помещика, это был тихий ужас. Они боялись, что все вернется на круги свои, как было раньше. И все заявления Деникина о том, что этого не будет, что земельный вопрос будет решен будущим правительством России. Но, как писал один из лидеров белого движения, казачий генерал Шкуро, за нами ехал помещичий Шарабан. И грабежи, которые были, и прочее, очень сильно влияли. Кроме того, нужно иметь в виду, что для очень многих широких крестьянских, городских масс, при всех недостатках красных, это были свои. А вот те другие были бали.
Слушайте, ну свои, а вот они с красным террором. Вообще, вот на ваш взгляд, насколько это был успешный метод, так сказать, укрепления большевистского режима? С одной стороны, это запугивание, страх, а с другой стороны, это создание новых мстителей вот этой системе ленинской.
Ну, смотрите, в гражданской войне победили большевики. Победили они, может быть, частично в том, что они действовали страшными и жуткими методами. Да, они смогли создать армию, в которую пошли многие офицеры. Но эти офицеры пошли в эту армию, потому что грозили им семьям. А с другой стороны, в белых к этим офицерам относились как к предателям. И часто просто расстреливали. Ожесточение было было страшное. Да, диктаторскими методами, уничтожив огромное количество людей, им удалось создать Красную Армию. Да, это было эффективно, но это было эффективно из людоедов.
Ну вот если мы пойдем, например, по фронтам, так сказать, географически, например, севера, которым вы писали, занимались, вот какая была обстановка в 19 году на севере, поддерживали население правительства Северной области во главе с народным социалистом Николаем Чайковским?
Смотрите, правительство поддерживало, народ, население поддерживало временное правительство Северной области во главе с Чайковским. Другое дело, что с 24 января Чайковский остался таким номинальным лидером этого правительства, потому что он уехал в Париж, чтобы участвовать в государственном совещании. Власть немного изменилась. Генерал Миллер был назначен верховным главнокомандующим, министр иностранных дел, еще ряд министерских портфелей, и в целом начинал становиться диктатором. Но в целом население поддерживало. Оно поддерживало во многом потому, что служба в армии превратилась для населения в какой-то, ну, в лучший источник существования. Платили жалование солдатам, платили жалование семьям. Русский север даже никогда не был губерниями, которые производили продовольствие. Они нуждались, они получали его из Сибири. А где теперь Сибирь? Где остальные губернии?
Но здесь большую роль играли поставки англичан?
Конечно, конечно. То есть полностью они жили за счет поставок англичан. Известный русский мореплаватель, полярный исследователь Вильтинский сумел осуществить экспедицию в Верховье Оби. В общем, он привез какое-то количество хлеба, но это было 5% всех поставок севера. Поэтому их это устраивало, и была создана Северная армия, которая при населении 500 тысяч человек смогла выставить 54 тысячи бойцов. Совершенно невиданный случай. Но в то же самое время пришлое городское население было очень рабочее, которые вначале получали очень большие оклады, когда они разгружали Архангельский флот при царском правительстве, потом еще больше при советском правительстве, когда вывозили все, что поставили союзники. Это были неквалифицированные рабочие, им нравилась советская власть. Часть деревень поддерживала, а часть деревень не очень поддерживала. Там, причем иногда в русской деревне очень сложно разобраться. Например, бывают случаи, когда более бедное село поддерживало временное правительство, потому что были поставки продовольствия. А вот другое, более богатое село поддерживало Красное, оно ждавало с этим селом там на месте часто очень разобраться. И при всей этой поддержке, которая была, конечно, многих раздражала эта английская оккупация. Сколько бы англичане не поставляли. Солдаты были на фронте. Ну, как писал командующий русской армии Марушевскому, сказал, что я понимаю, что в плохих отношениях с союзниками виноваты обе стороны. Но я должен сказать, что англичане себя часто вели как не в союзной, а как в оккупированной стране. Они привыкли смотреть на местное население сверху вниз, чего, кстати, нельзя сказать об американцах.
Американцы же тоже там были,
Американцы там были, по численности их было не меньше, чем англичан.
И итальянцев, по-моему, батальон даже.
Там были итальянцы, там французы послали колониальный батальон. Послать колониальный батальон, который привык к совсем другим условиям на севере, это было сложно. Там был сербский батальон, лучшая, кстати, часть союзников, это был сербский батальон, прорвавшийся из Одессы. В общем, но к концу 19-го года население стало уставать от этих колоссальных военных расходов. Население видело, что основные белые армии разбиты. Красные запугивали, мы пошлем сюда основные части, и пинком ноги сбросим вас в море. А понимаете, уже прошло полтора года, со 2 августа, когда освободили Архангельск. Они стали забывать, что такое большевики. Соколовому и сэру его говорили в одном богатом доме. Ну, нам при союзниках хорошо, при мире ничего, да и прекрасно будет. Он говорит, то есть как? А так, они что, звери? Они что, не понимают, что на крови все не построишь? То есть население абсолютно забыло, с кем и еще не знало, с кем им приходится иметь дело.
Леонид, а скажите, вот каковы были отношения между режимом Миллера, собственно, военный генерал, военный дипломат, человек ловкий, но, в общем, достаточно беспринципный, как потом выяснилось, и вот, например, там, общественными деятелями, профсоюзами, так я понимаю, что были и конфликты довольно серьезные.
Смотрите, были довольно серьезные конфликты, которых были виноваты две стороны. Нужно сказать, что конфликт обнажился еще до приезда Миллера, когда командующий вооруженными силами Чаплин пытался совершить легкомысленный переворот и арестовал Верховное управление. И Чайковский писал, эта попытка переворота, она обострила все. Сдвиг населения влево и вправо. Обострился конфликт между солдатами и офицерами, между населением и союзником. Нужна власть средняя по своему содержанию. И это власть умы. Хотя, например, если мы возьмем партию социалистов-революционеров, она вся на севере стояла на оборонческих позициях. Они много говорили о демократии и прочее, но они считали, как говорил Чайковский, что в годы гражданской войны должна быть военная диктатура.
То есть здесь отличие от Сибири, где эсеры открыто боролись с Колчаком.
Да, очень большое отличие. Отличие это во многом благодаря такому человеку, как Чайковский, который прекрасно понимал, что такое большевистская диктатура. Которые это были немногие деятели в левом движении, которые очень хорошо понимали, что это самая страшная власть, которая когда-либо была в России. Чайковский считал, что наша задача быть как бы посредником между генеральской диктатурой и населением, защищать права населения, показывать населению, что это не диктаторская власть. Но правые во главе с Миллером их не любили, не очень верили частям, которые эсеры были очень популярны. Ну, сказать, что партизанские части, они были полностью на стороне эсеров. Это подозрительность, недоверчивость, потому что с главы Миллера. Но были и другие круги, были профсоюзы. Профсоюзы, которые возглавлялись левыми меньшевиками, уже 3 августа, сразу после прихода генерала, сразу после прибытия союзников и переворота, осуществленного Чаплином, поставили на голосование резолюцию, в которой говорилось о том, что мы будем поддерживать ту власть, которая до конца является социалистической. Значит, эта власть социалистической не является. В марте они провели очень бурное обсуждение второй годовщины февральской революции с резкими антиправительственными речами. Они много сотрудничали с коммунистическим подпольем. Профсоюзы хотели сохранить то, что им даже дало Верховное управление Северного офиса с самого начала, завышенные зарплаты, ставки рабочим. Деньги, которые перечисляли самим профсоюзом, запрет сверхурочных работ и все прочее, но идет война. Выдерживать это не могли. Поэтому правительство часто проводило жесткий курс. Оно вынуждено было понижать зарплаты, проводить милитаризацию железных дорог. Оно вынуждено было как-то бороться забастовками, например, отдавать по отцу забастовавших железнодорожников, которые срывали военные поставки. Все это не нравилось. И как писал генерал Марушевский, создатель армии Северной области, он писал о том, что мы находились с одной стороны между пролетарской Бакарицей, между пролетарской морской Саламбалой, это рабочие районы, которые могли раздавить временное правительство и микроскопические силы союзников.
А, собственно, так в 20-м году и случилось, когда это восстание в тылу, организованное левыми, собственно, и опрокинуло режим, и Миллер там бежал, бросив свою армию.
Восстание было на фронте. Восстание, фронтовые части одна за другой, причем некоторые части, которые считались крайне надежными. Основная причина этих восстаний, они уже устали от войны. И после разгрома белых армий надежды у них не было, они стали вступать в переговоры с красными частями. Интересно, что вот самая эсеровская часть, Шинкурский батальон, который Данилов, командир Двинского фронта, хотел избавиться, оставалась верная до конца. Она готова была драться до конца, и красных потом всех по одному расстреляли. Причем красные наступали очень медленно. Шестая армия, которая в основном вела это наступление, она была ослабленная посылкой лучших частей против Колчака, Юденича, Деникина. Поэтому она не торопилась. Амиря осуществил поспешное бегство на двух судах. И в итоге те, кто был в Архангельске, в большинстве хотели ехать, в большинстве смогли ехать, но тоже не все. Там Чаплин не хотел даже сажать на борт раненых офицеров, 132 человека. Когда ему говорили, что вы делаете, говорят, что с ними будет, вы просто силы заставили посадить. Ну, фронтовые части не успели в Архангельске.
Да, там только небольшая группа пробилась в Финляндию.
Небольшая группа пробилась, и плюс большая часть из мурманских частей смогла вступить в Финляндию, но не дождавшись всех мурманских частей, то очень спешили, и не дождавшись тех архангельских частей, которые пришли. Потом там был жуткий режим террора, просто части офицеров повезло в том плане, что война с Польшей назревала, борьба с Врангелем, и они потом приняли в Красную армию.
Я чуть-чуть вернусь назад, 19-й год. Вот один из проектов, собственно, наступления Колчака, он был связан с как раз надеждой на север, на объединение с вот, Миллером, с тем, что, может быть, чехи тоже поддержат и, для того, чтобы быстрее эвакуироваться через Архангельск и так далее. Вот насколько это была реалистичная стратегия летом, так сказать, весной и летом 19-го года, так сказать, вот найти этот контакт не с Деникиным, а как раз вот с северными частями, потому что я так понимаю, что армия Колчака в значительной степени потеряла время, пытаясь пробиться от Перми там, на Вятку и дальше на север к Котласу.
Один из ведущих генералов в армии Колчака, генерал Филатьев, писал о том, летом 19-го года только чудо могло спасти большевиков. Это чудо случилось в этом идиотском плане наступления, как его все звали, штабной вундеркинд.
Это Лебедев, да?
Да, Лебедев. Они решили, что три армии будут наступать, они тоже не хотели зависеть, в трех расходящихся направлениях. А сил для этого не было. Особенно был популярен у Колчака чешский авантюрист Гайда, командующий Северной армии, бывший фельдшер австро-венгерской армии, перешедший потом, значит, на сторону сербов, потом на сторону русских, абсолютно ничего не понимавший в военных делах, но пользуясь большой популярностью. И есть воспоминания одного русского генерала, который рассказывал ему план, как пойдем на север, а потом повернем на юг, и все военные смотрели и не могли просто рта открыть, это было полное безумие дороги. А Колчак Все это принимал. Дело дошло до того, что генерал Филатьев писал о том. Вот вспомните нашего покойного государя. Он назначил начальником генерального штаба, командующим армией, лучшего русского стратега Алексеева. А у Колчака каждое назначение было неудачно. А план вообще, именно та армия, которая наступала на север, Кокорин, известный советский военный историк, потом репрессированный, писал, это был удар в пустоту. Ну что на этих колоссальных полярных просторах, что можно сделать? Они соединились какие-то...
Это где-то там в районе Сыктывкара.
Да, нынешнего. Да, соединились какие-то... Первый был батальон князя Вяземского, единственная чешская рота, которая не ушла с фронта. Командиров армии Мейер Северной армии поразило очень плохое снабжение войск Колчака. Хотя склады ломились от всего. Они их взяли на содержание, но это абсолютно ничего не дало. Тем более, если все силы были брошены на Южный фронт, соединение с Деникиным могло дать победу белым в гражданской войне. План был безумный.
Да нет, еще один сюжет, тоже связанный опять же с Севером. Вот не очень понятно, почему хорошо была идея вот пройти до Котласа, до Шенкурска, там помешали, в том числе, кстати, обмеление Северной Двины. А почему не двигались активно на юг по Мурманской дороге? Ведь это прямой путь на Петроград, поддержка Деникина, можно было и с финнами, видимо, договориться, которые действовали в направлении Петрозаводска, там от Оланца.
Смотрите, ну, во-первых, у них не было сил наступать во всех направлениях. Это был довольно трудный путь. То есть с финнами, конечно, можно было договориться. И даже Миллер, при всей своей реакционности, понимал, что это необходимо. И был генерал Мрингем, который один период был регент Финляндии. Но даже когда он перестал быть регентом, он был достаточно влиятельным. Все-таки был генералом русской армии, очень любил Россию. И говоря о том, что большевики в скором будущем будут более страшными врагами Финляндии, чем даже царские генералы. Но на всех переговорах финны требовали главного. Вы должны признать нашу независимость.
То есть она, то, что уже случилось.
Да, она признана всем миром. Это уже существует. Основные русские генералы, которые осуществляли руководство белым движением, на востоке Колчак, на юге Деникин, были категорически против этого.
А Юденич и Миллер за.
Те, которые действовали там, они прекрасно понимали, да Миллер был даже готов был Эстонию признать, они прекрасно понимали, что без поддержки финнов может ничего не получиться. Юденич чуть не взял Питер с 18-тысячной армией, а Мариенгейм был готов бросить в атаку 100 тысяч бойцов. Они 100 из 100 заняли Петроград. Ну вот играла свою роль нежелание, чтобы сокращалась российская территория, нужно все было отложить до будущей власти. Какое-то определенное отрицательное отношение к финнам, как, например, военно-морской министр Пилкин у Юденича говорил, да вы что, финны это мясники. Их стали звать мясниками после того, как белые победили красных, это на самом деле был большой террор, об этом даже до сих пор вспоминают в Финляндии. Их нельзя пускать в Питер, они перережут там всю нашу интеллигенцию и прочее, прочее. Да по сравнению с тем, что творили большевики, это был просто какой-то бред.
Но финны, кстати говоря, очень быстро объявили амнистию своим красным
финнам. Да, да, да.
Это
да,
все, да, вся гражданская война у них закончилась начало 20-х годов фактически.
Да, да, но в то время расстреляно было на самом деле очень много. Есть цифры, они очень большие. Потом, да, потом они объявили амнистию. Под этими идиотскими соображениями, а главное, престиж России, мы не можем поступиться русской территории и прочее, 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 вот это привело к тому, что привело. Мариенгейм не двинул армию. Армия Юденича потерпела поражение под стенами Питера, и все.
Ну, а если говорить, вот еще посмотреть как бы с юга, да, ведь Деникин действовал достаточно успешно, режим его был более либеральный, чем колчаковский, а фактически дошли ведь и до, в 19-м году и до Орла, и до Курска, и на Тамбов был рейд, и можно было взять при определенных усилиях, видимо, Тулу. Вот что подвело Деникина и добровольческую армию, которая поначалу, казалось, вот неостановимо идет после московской директивы на Москву.
Понимаете, Врангель, когда прочитал московскую директиву, он считал, что нормальный человек ее составить не могут. Опять наступает каждая армия, не согласована между собой. Другое колоссальное недостаток войск Деникина заключался в том, что он во многом опирался на казачьи области. Казачьи области в этот момент все время думали о своей какой-то автономии и прочее, прочее. Пройти на Деникина, надать ему автономию он никак не мог. Это привело к слишком раннему уходу кубанской армии с фронта. Сейчас выходит книга «Три брата». Это воспоминание, переписка трех братьев Савенков. И там есть воспоминания Виктора Савенкова, брата Бориса, одна из лучших источников, которые я читал по гражданской войне. И он описывает, он не был участником рейда конного генерала Мамонтова, но офицеры, которые там были, они ему рассказывают, что первоначально рейд продвигался блестяще. Они разгромили все тылы красных и делали, что хотели. Но потом начались такие грабежи, что их в села провожали часто с пулеметами. и весь конный корпус Мамонтова превратился в более чем сотни километров. Это была длинная повозка обозов. Они грабили все, что могли. Гнали скот, грабили церкви и прочее, прочее.
То есть,
прочее.
Как на оккупированной территории шли по России.
Да. Но и казачий корпус превратился в охрану обоза. Естественно, красные пехоты могли их окружить. Опять же, то, что крестьяне видели каких-то помещиков. Это им не нравилось. Без сомнения, национальный вопрос. Те погромы еврейские, которые они устраивали, это очень разлагало армию, лишало ее боеспособности. Все это привело к тому, что начались массовые крестьянские восстания. И, конечно, главная фамилия человека, за которую возник князя Москвы, это одна фамилия — Махно.
То есть это вот махновское восстание на юге.
Махновское восстание на юге, потому что корпус Лощева снимать с московского направления. Потому что целые корпуса, их так не хватало под Москву, они дрались с Махно, который был выдающимся военным, и которые его тачанки сегодня были там, а завтра через 100 километров. Вообще с Лощева Махно очень понравился, он начал ему подражать. И в конце концов удалось нанести Махно ряд поражений, но это привело к тому, что большевики перешли в контрнаступление, смогли создать свои конные армии, в которых, как это ни странно, тоже были казаки.
Казаки из иногородних в значительной степени.
Понимаете? Да. В значительной степени иногородних. Но я знаю только одно казачье войско, в котором не было казаков, которые служили у красных. Это уральское казачье войско. Оно состояло в Старобрядске, оно было наиболее непримиримо. Угу. А в отряде Блюхера были казаки, а братья Каширины.
Ну, Будённый, да, тоже же из казаков.
Да, и у Будённого, и Думенко тоже были казаки. Поэтому здесь все, там тоже шел определенный раскол между верхними и нижними станицами. Тоже все было не просто. Хотя потом казаки увидели, что такое красный. Проводил жуткое политическое расказачивание. Террор был необыкновенный.
Ну, а вот отношения, например, с украинцами. Опять же, у Петлюры, в общем, была армия, она даже взяла Киев, и фактически Деникин начал с ними воевать. Была ли возможность договориться с Украиной и, собственно, с Польшей, которая в значительной степени тоже играла важную роль на Западе? Или этот вариант был для белых лидеров закрыт?
Без сомнения, такая возможность была. Но нужно было, особенно с Польшей, особенно с Пилсудским. Тем более, ведь сам же Деникин, он же знал, для него польский язык был родным. У него мать была полька. У него же своеобразное происхождение. Отец бывший крепостной крестьянин, забранный рекрутом, и получает офицерский чин, и женился на бедной шляхетке. И тем не менее, Деникин очень жестко себя вел с поляками, он обвинял в этом Пилсудского. В общем, возможность переговоров была утеряна. То же самое для белых генералов Украины, это была Россия.
Малороссия.
Но это часть России, вдруг какая-то автономия, какие-то такие движения и прочее. Договориться с этими национальными движениями было очень сложно. Они не могли с Маринге, а Финляндия, которая уже ясно, которая в царскую Россию входила, на особых основаниях не могли договориться. Договориться с петлюровцами, а они никак не могли. И вот этот вопрос, и привел к тому, что были какие-то столкновения и прочее. Ну, конечно, основная проблема был Махно, у которого в разгаре боев были десятки тысяч людей, который фактически поддержал Красную Армию. А потом он заключил союз с советским правительством, союз с Врангелем, взял Перекоп, и те сразу устроили на него совершенно разбойничье нападение, вырезали большую часть его войск. С большевиками нельзя заключать было никакие соглашения. Это потом он уже, потом он очень озверел, он убивал всех пашцев, ему в руки в начале 21-го года, но все уже было поздно. Когда он увидел, что остался от его конницы, он просто пришел в ужас.
Да, и пришлось уходить в Румынию, в общем, остатком его армии. А вот вопрос вопрос еще один, связанный, собственно, с, опять же, обществом и власть. А вот когда читаешь мемуары о там, Деникинской, предположим, территории, даже меньше, чем о Колчаковской, там все время есть такой термин разложения тыла. То есть коррупция, воровство, значит, постоянные попытки, значит, что-то там вывести за границу, офицеры, которые шляются без дела и не на фронте, в огромном количестве разросшиеся штабы. Это вот как бы такая картина, ну, недееспособной системы. Да? С другой стороны, мы видим у большевиков, может быть, мы меньше источников имеем, но там же тоже было воровство, коррупция, голод, черный рынок и так далее. Почему же большевики оказались эффективнее?
Ну, во-первых, нельзя сравнивать коррупцию у большевиков с белыми. Во многих белых армиях, в той же Деникина и Колчака, коррупция была, прошу прощения, как в теперешней России. Сравнение абсолютно неуместно. Невероятно раздутые штабы. Но достаточно сказать, что вот в Первой мировой войне у 3-миллионной армии генерала Першинга штабных офицеров было чуть больше 100. А в армии Колчака было около 3000 офицеров в штабе. Сколько составляла вся армия Колчака? 4000 человек максимально.
По спискам. А фактически гораздо меньше.
Да. Это же анекдот. Все создавали штабы. Ведь склады ломились на юге, склады ломились около Колчака. И когда войска отступают, они подходят к складам, и вы видите, это английское обмундирование, которое никаким путем не попадало на фронт, но в невероятных количествах продавалось в тылу. Ведь хотя англичане оставили северу продовольствие и вооружение, как только это перешло в руки русских, там, конечно, не было, что было. У Колчака или Деникина ситуация ухудшилась. Англичане сегодня наладили систему снабжения Образцова. Да, у красных был голод. У красных была тотальная нищета. Красные плохо кормили своих солдат. Гораздо хуже, чем белые. Но, тем не менее, уж такой коррупции там особо не было. Воровали, конечно, да. Но расстреливали, такой коррупции там не было.
Ну, а вот если говорить о, значит, ситуации в том же, под Петроградом. Смотрите, у Юденича был реальный шанс взять Петроград, ну, скажем, если бы финны остались нейтральны. Вот что подвело здесь? Опять же, ведь подходили буквально к Пулковским высотам, был виден купол Исаакиевского собора, и опять же, что случилось? Вообще, это очень странные истории, все, которые происходят с белыми армиями, они одерживают выдающиеся победы, и вдруг как будто что-то ломается в механизме, и они разваливаются буквально там за месяц-полтора.
Смотрите, Юденич на самом деле уже отдельные разъезды входили в Питер. Ну, из тактических ошибок, самое главное, была ошибка, что дивизия генерала Ветрянко не перерезала Николаевскую железную дорогу. Если бы она была перерезана, то тогда красные не смогли бы получать помощь.
А там довольно большие части были переброшены.
Была переброшена бригада Котовского. Была переброшена башкирская дивизия. Конечно.
Из Польского фронта, по-моему, что-то.
Были переброшены отборные части. То есть красные остались по центру, они могли перебрасывать части. Естественно, приезд Троцкого, он помог наладить оборону. Ну, причина была в том, что у Деничи была 18-тысячная армия. Нужно было действовать как бы стремительно, это у них не получалось. Они любят обвинять, что английский флот недостаточно решительно действовал.
Что правда.
Они говорят о том, что эстонцы их не очень так поддерживали, хотя и Деничи даже при эстонцах мог отпускать шуточки, что мы сейчас возьмем Питер, а потом Ревель. Это причина, что красные смогли перебросить против них довольно значительные силы. Я думаю, что Юденич с его армией было шансов. Другой причиной заключалась в том, что в Питере готовилось восстание. Во главе заговорщика полковник Людкис, который служил в Красной армии. Но почему-то они их собирались восстать, когда уже белые возьмут обводный канал. Это же можно было не восставать. Они не восстали, в общем. В общем, из этих многих причин складывалось. А вообще почему? Ну, вот смотрите, наступает Деникин. Он контролирует колоссальные территории. А больше, чем 140 тысяч на фронте он иметь не может.
А что же, почему не получается? У красных мобилизация получалась, а у белых нет.
У красных тоже было огромное количество дезертиров. Но у красных получалась мобилизация только по одной причине. Потому что крестьяне в 1919 году все-таки думали, мы получили землю. Хорошо, пускай они сейчас все отбирают большевики, но ведь кончится гражданская война. И все это будет наше. А у белых они были уверены, это опять бари, опять помещики и прочее. Когда крестьянство поняло, что ничего не удалось, они ответили абсолютно жуткими восстаниями. Жуткое восстание в Сибири, куда участвовал 100 тысяч человек, перерезал центр страны, железная дорога, нельзя было сибирских хлеб подвозить. Прекрасно организованное восстание Антонова. Две армии, 60 тысяч в Антоновской губернии. Антонов начал вооружать, готовить, когда он разоружал чешские эшелоны в 18 году. Кронштадтское восстание, восстание Сапожкова, да. Огромное количество восстаний, огромное количество восстаний, но было уже слишком поздно. Но интересно, что когда Антонов узнал о замене Прудразверски, по налогам он собрал своих командиров и сказал, ну что, отцы командиры, каюк нам пришел, а мужики победили, но, впрочем, тоже ненадолго. Крестьянство не поняло, что, как говорил один крестьянин на каком-то съезде, лес наш, а дрова ваши, земля наша, а хлеб ваш. Скот наш, но все, что от него, это молоко ваше, нате, обожритесь. А другой говорил о том, что при большевиках, простой крестьянин говорил, при большевиках сама человеческая жизнь превратилась в инвентарь. Рабовладельческая империя, есть мы чаще о роде труда, молчащие говорящиеся. Вот. Крестьянство превратилось в это они понять в годы гражданской войны не могли. Именно поэтому красные создали 5-миллионную армию и победили.
Ну, может быть, проблема еще в том, что белое движение, оно не смогло создать вот убедительной политической программы. И что-то похожее появилось только у Врангеля в 20-м году, когда они сделали свой проект земельной реформы, стали его осуществлять, появилось вот правительство Кривошеиное, ну и вот в таком же духе. То есть генералы не были политиками, а политиков, которые могли просветить генералов, рядом не оказалось.
Ну, понимаете, это проблема еще с февральской революцией. Все раскачивали лодку самодержавия. Готовившись к перевороте, участвовали и прогрессивные националисты, и такой правый октябрист, как Гучков. А когда все это так случилось стихийно, выяснилось, что единственная реальная решительная партия, которая готова власть и действовать, оказались большевики. Они все по большому счету провалились. Нашелся белый генерал, который был настоящий вождь. Это Врангель. Он же начал войну командиром эскадрона. Он дослужился до командующего корпуса.
И, кстати, имел техническое образование гражданское.
Да. Имел техническое суд пути сообщения. И что, по-моему, где-то воспоминания Игнатьева, как он участвовал в студенческом волнении, прибежал к ним в дом, когда полиция разгоняла студентов. Вот такое прошлое было с генерала. Он, например, понял, что армия не должна заниматься грабежами. Никого. И поэтому за любую разбитую форточку в любом доме, любом русско-еврейском, самых заслуживших офицеров, цветных полков, Белан сразу, Кутепов их сразу вешал. Они поняли, что такое погром. Они смогли создать хорошую дисциплинированную армию, провести реформу, но было уже слишком поздно.
Ну, а вот выдвижение, так сказать, выдающихся каких-то лидеров. Смотрите, если мы поглядим на красных, у них огромное количество новых совершенно фигур выдвинулось. Ну, какой-нибудь, я не знаю, Тухачевский и другие. В общем, таких персонажей много. А почему у белых вот это выдвижение, там тоже были молодые, энергичные какие-то лидеры, оно не стало таким эффективным, как у красных?
Но оно не стало таким эффективным, как у красных, потому что белые предпочитали старых генералов с чинами, со званием, с положением. Поэтому были некоторые лидеры, например, тот же Врангель или Турку, последний командир Дроздовской дивизии, который от юнкера дослужился до генерала, или генерал Попеляев, он начинал войну на Восточном фронте в самом младшем офицерском чине. Но без сомнения, нужно сказать, что у красных были другие самородки. Например, Блюхер никогда не был никаким офицером. Блюхер был, без сомнения, выдающийся талант. Знаменитый герой анекдота Чапаев, достаточно прочитать то, что про него писали те, с кем он воевал, вы считали выдающимся военным дарованием. Он создал сильную армию и очень хорошо действовал. Поэтому здесь как бы все не так просто. Многие люди, не имевшие военного образования, очень отличились. А кроме того, это была гражданская война. Они привыкли к какой войне? Они привыкли к Первой мировой войне. Проволочные заграждения, неподвижная линия фронта, колоссальные армии, а здесь подвижный фронт. Нужно действовать совсем по-другому. Поэтому Махно, который не имел вообще никакого образования, был более талантлив в военной области. Часто люди, кончавшие Академию Генерального штаба, они понимали, что нужно сделать. Кроме того, нужно сказать, что русское военное командование ничем особо себя не показало ни в русско-японскую войну, и ничем особо себя не показало и в Первую мировую войну. Успехи были, когда они воевали с австрийцами или с турками. Но когда они воевали с немцами, особых успехов-то не было. Что такое военнопленный, например, в России? Австрийцев было 2,5 миллиона, турок столько же, а немцев около 100 тысяч. А сколько русских было в немецком плену?
Что-то 3 миллиона, да?
Да, больше 2,5 миллионов. Поэтому один немецкий полк мог держать русский корпус. Поэтому в этом плане ничем таким особым талантливым русский военный генеральный штаб не отличался. Но был там талантливый полководец Брусилов, да. Но все его наступление было как бы тоже на австрийском фронте. Подошли немецкие части, но его не поддержали и прочее.
Скажите, на ваш взгляд, какова была роль, так сказать, иностранной военной помощи белым в 19-м году? Ну вот на севере, например, англичане, я так помню, они где-то уже весной приняли решение, что будут эвакуироваться в конце лета, например, да? На юге, так сказать, фактически в начале только 19-го года французы и греки активно действовали, потом быстро ушли. Значит, фактически, ну, на Дальнем Востоке там были японцы и американцы, которые, в общем, контролировали железную дорогу, ну, плюс чехи. Можно ли сказать, что это был такой неважный фактор для этих событий?
Ну, во-первых, это был очень важный фактор в 18-м году, потому что чехи смогли бросить советскую власть от Пензы до Владивостока и освободить колоссальную территорию, где белые смогли создать свою власть.
А потом ушли с фронта.
Потом ушли. Они вообще с фронта из-за двух событий. Первое событие, кончилось Первая мировая война, Чехословакия свободна. Но и все равно в нем ушли с фронта, и смекал Чаковский переворот. Потому что к власти пришли те офицеры реакционные, которые их держали, они сдавались часто батальонами, а их держали в лагерях для военнопленных. Русские лагеря были очень плохие, а кроме того, их отправили на строительство Мурманской дороги, где половина из них осталась. В 19-м году и бумага. Англичане, они летом приняли решение об уходе с фронта. Последние части ушли в конце сентября. Но англичане же долго хотели остаться, тем более, что военный министр был такой человек, как Черчилль, который был страстный сторонник интервенции. Но когда начались восстания в частях Северной армии, и когда стали резать английских и русских офицеров ночью, как спящих баранов, англичане могли понять, за что мы вообще воюем. Кроме того, ведь конец, кончилась Первая мировая война. Уже устали от войны, хотя были добровольцы, которые готовы были воевать, это были ветераны войны или молодежь, которая за романтики хотела отправиться на фронт. Но в целом они ушли. Они оказывали очень большую материальную и военную помощь, но их участие было гораздо более значительным в 18-м году, чем в 19-м.
Ну, и так я понимаю, что единой согласованной какой-то системы командования по противодействию большевикам союзники так и не создали, а наоборот были все время какие-то раздоры. Вот тот же Черчилль, Ллойд Джордж, у них совершенно разная политика была по отношению к участию в гражданской войне и помощи белым.
Да, конечно. Но на севере всеми союзными силами руководили англичане. Там это было, да. А в других районах, ну, например, в Сибири, с одной стороны китайцы, с одной стороны японцы, с другой стороны американцы, между ними были довольно сложные отношения. Американцы были многие демократически настроены, им не нравился режим адмирала Колчака, а японцы как раз были более правы.
Ну, они Семенова поддерживали, который дискредитировал как раз в значительной степени.
Да. У них были свои игры Семенова. В общем, все это было... Это в какой-то степени, без сомнения, укрепляло белый лагерь. Нужно иметь в виду, что когда все стало рушиться, то чехи -то сыграли отрицательную роль. Они захватили железную дорогу, пропускали только свои эшелоны в первую очередь.
Ну и Колчака сдали, в конце концов.
Колчака сдали, в которых было много русских. Но эти замерзшие цепочка эшелонов, в которых все замерзли, они трупы, это совершенно страшная картина. Страшная картина конца гражданской войны. В целом они сыграли положительную роль.
Последний вопрос, вот, пожалуй, в нашей передаче. Вот на ваш взгляд, если бы в 19-м году победили белые, так сказать, взяли Москву, что было бы с Россией и с миром? Какие события могли бы не случиться в мировой истории, если бы в России была власть белых генералов, ну, условного русского Франка?
Если бы в России победили белые, то режим, скорее всего, был установлен бы конституционная монархия. Вначале была бы какая-то кровь и прочее.
То есть диктатура.
Диктатура. Несравненно с тем, которую пролили большевики. Я думаю, что была бы диктатура, но она не длилась бы сколько лет, сколько длилась диктатура Франка в Испании. И потом бы она стала развиваться в том направлении, в котором развивается Европа. Но если бы победили белые, тогда бы к власти в Германии не пришел бы Гитлер. Это была реакция на победу коммунистов. Тогда многие события, судьба 20 века, могла бы быть совсем иной. Она не могла бы быть такой страшной. А в отношении России лучше всего сказал Солженицын. Россия потеряла 20 век. Если победили белый генерал, 20 век она бы не потеряла.
Да, я думаю, что и террор 37-го года, и Голодомор, а может быть и Вторая мировая война, они бы исключались при совершенно другой вот политической системе. Но что получилось, то получилось. Я благодарю нашего гостя из Иерусалима, историка Леонида Прайсмана. Программу «Цена революции» вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.